Мы на этих днях очень много говорили уже о том, что такое реформация, и, наверное, вот сейчас, когда много людей здесь собралось, намного больше, чем у нас обычно было в этих днях на сессиях конференции, я хотел бы несколько слов сказать о том, почему об этом нужно говорить. Ведь событие, которое имело место 500 лет тому назад, вот, ушло в историю. Что-то изменило там, где-то в Германии или в Европе. Как оно касается нас с вами сегодня? В действительности, реформация была событием мирового значения, и она изменила мир. Сегодняшний мир был бы совершенно не таким, если бы не было реформации. Реформация повлияла на политику, она повлияла на экономику, она повлияла на социальное устройство общества, она, конечно же, повлияла на церковь, она повлияла на миссионерство, она повлияла на многие-многие вопросы жизни, о которых мы даже не думаем, не замечаем, не обращаем на это внимания. Реформация действительно оказала колоссальное влияние. Но вот мы празднуем этот день или празднуем это событие не по этой причине. Единственной причиной, которая заставляет нас в эти дни говорить о реформации, говорить о ней глубоко, разбирать ее детально, является то, что реформация стала возвращением к истокам апостольского учения и к истокам христианской веры вообще. Это главная причина. Филипп Шаф, есть такой историк, христианский историк 19-го столетия, он говорил о реформации как о более глубоком погружении в Евангелие. То есть реформация – это явление, которое напрямую связано с пониманием нашего спасения и даже больше того, со способностью пережить его, со способностью вообще иметь дело с тем, что Бог делает для того, чтобы нас спасти. Причем, если взять эту цитату из Филипп Шаф, то мы можем дать ей небольшую интерпретацию. Это не просто погружение в Евангелие, а погружение в Евангелие в реалиях нового времени, нашего с вами времени. Я попробовал сделать такое определение смысла реформации. Решил поставить это определение здесь на проектор, чтобы мы могли увидеть и осмыслить его, о чем идет речь и почему мы об этом говорим. Смысл реформации в возвращении к истокам христианской веры в свете ее практической значимости в конкретной исторической и культурной точке развития общества. Речь идет вот о чем. Мы уже говорили об этом в четверг на собрании. Одно поколение открывает Евангелие, живет им, их сердце бьется тем, что Евангелие делает с ними. Они восхищаются Христом, они ощущают Его спасающую силу. Следующее поколение людей, которые идут за ними, они видят все это, они восторгаются тем, что происходит. Но пока они сами не переживут Евангелие точно так же, оно не станет их Евангелием, оно не станет той жизненной силой, которая нужна для них. Третье поколение становится еще более безразличным. И таким образом мы имеем дело часто с постепенным охлаждением. Вот почему смысл реформации – возвращение к истокам христианской веры в свете ее практической значимости в конкретной исторической и культурной точке развития общества. То есть ответственность каждого поколения христиан в том, чтобы иметь личный опыт понимания Евангелия и погружения в Евангелие Иисуса Христа с тем, чтобы позволить Ему определить сущность их жизни. Поэтому, каким бы ни было время, в которое мы живем, суть реформации всегда неизменна, она остается неизменной и в наше время. Сегодня мы посмотрим на несколько ключевых аспектов реформации XVI века в применении к нашему с вами периоду времени, к нашей историческо-культурной обстановке, в которой мы находимся сегодня. Три основных элемента, на которых мы остановимся. Я буду говорить сегодня о превосходстве Евангелия, о превосходстве Писания и о превосходстве Бога, как ключевые точки, которые сформировали реформацию XVI века. Именно они стали этой сердцевиной, именно они стали точкой опоры для Лютера и многих других реформаторов. Итак, превосходство Евангелия. Это, безусловно, первая и самая главная ценность реформации – абсолютное превосходство Евангелия. Вот почему принципы реформации начинаются со слова «только». У него нет конкурентов других. Только Евангелие и только все то, что связано с его абсолютной значимостью. Что это такое? Когда мы говорим «только Евангелие», о чем мы говорим? Что мы имеем в виду? Для этого я решил упростить всю огромную массу или огромный объем учений библейского о Евангелии к четырем свести, к четырем вопросам. Евангелие отвечает на четыре вопроса. Эти вопросы следующие. Нужно ли спасение? Второе. От чего нужно спасаться? Третье. Кто может спасти? И четвертое. Как спастись? Давайте посмотрим, как на эти вопросы отвечали во время Лютера, и посмотрим, как на эти вопросы отвечают люди сегодня. Для того, чтобы нам понять, какую же роль Евангелие играет сегодня, в наше время, и насколько реформация сегодня актуальна. Так вот, если мы посмотрим на первый вопрос, во времена протестантской реформации ответ на первый вопрос был ясен. Алексей Прокопенко достаточно подробно объяснял, касался тех сфер, это была первая сессия в субботу, в пятницу утром, то, что время, в которое жили тогда люди, оно было намного более таким мрачным временем, чем сегодняшнее. Люди умирали. Чума, разные эпидемии, войны. Людям реально угрожала смерть, и они очень серьезно думали о том, что им все-таки спасение нужно. Они понимали, что Бог судит, и они воспринимали все эти явления, которые происходили с ними, как Божий суд. Они понимали, что Бог судит, и поэтому искали спасение. Почему и Лютер начал искать спасение? Потому что он был человеком своего времени. Он, естественно, осознавал, что Бог гневается, и нужно как-то искать спасение. Относительно согласия, хотя и с меньшей степенью понимания, было и о втором вопросе. Люди понимали, что они грешны. Они понимали, что за грехи им грозит вечная погибель. Хотя общее представление о грехе и погибели было не совсем точным, часто было не совсем точно, но его было достаточно, чтобы думать о спасении, чтобы эти вопросы поднимались, чтобы они двигались. К вопросу, кто может спасти, тоже было относительное согласие. Вы помните, это 16 век, это уже более тысячи лет христианство царствовало. То есть христианство было общепризнанной религией, и поэтому для всех людей ответ на вопрос, кто спасает, был понятен. Иисус Христос. Иисус Христос наш Спаситель. Это было общераспространенным, признанным фактом. Правда, здесь было немножко больше проблем. Опять-таки, Алексей Вячеславович объяснял подробно этот фактор. Там играла роль церковь, как институшн или как организация, там большую роль играли святые, и там большущую роль играли, и сегодня в католической православной церкви продолжает играть Мария, мать Иисуса Христа. То есть они-то понимали, что Христос спасает, но не только, то есть через какие-то дополнительные посреднические компании, хотел сказать, посреднические личности, которые должны были привести человека к Спасителю, к Иисусу Христу. Но самая большая проблема во время реформации была о вопросе, как спастись. Именно этот вопрос или ответ на этот вопрос стал ключевым для Мартина Лютера, и он стал ключевым для всей реформации вообще. Лютера не устраивали штампы. Он был молодым монахом августинского ордена. Он не ограничился общими словами. То, что ему говорили представители церкви, частью которой он был, его не устраивало. И он искал ответ. Он искал ответ и не мог его найти. И причина, почему он не мог его найти, была в искаженном Евангелии. Все, что ему предлагали, как спастись. Он приходил и спрашивал, как спастись, как спастись. Все, что ему предлагали, он явно понимал, не работало. И он искал ответ, И ища ответ на этот вопрос, он пришел к тому, что он rediscovered, или открыл заново Евангелие Иисуса Христа в Священном Писании. Открыл его послание к римлянам. Нужно сказать, что Евангелие подвергалось атакам с самого начала существования Церкви. Посмотрите, пожалуйста, послание к Галатам. Это одно из ранних посланий. И мы здесь уже читаем очень интересные слова. Посмотрите, 1 глава, 6 стих. Апостол Павел пишет: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово», то есть извратить его, изменить. Но если бы мы, даже мы или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. То есть апостол Павел объясняет, спасающее Евангелие одно, его не может быть два, не могут быть разновидности Евангелия, оно одно только. Во-первых. Второе, что мы видим, что прошло несколько десятков лет с момента смерти и воскресения Иисуса Христа, с момента образования Церкви, и уже появляются люди, смущающие и желающие извратить Евангелие. То есть это было еще тогда, это было в то время. В Галатийских церквах Евангелие подменялось более привычным для уверовавших иудеев мышлением иудейского законничества. Оно было удобным для понимания, оно было простым относительно. Хочешь спастись, веди себя хорошо. Заповеди исполняй, и будешь спасен. Все было правильно, все было ясно. Таким образом, эти люди, придя из иудаизма, они принесли эту идеологию, им так проще было функционировать, и они настойчиво ее внедряли в церковь. Так вот, на протяжении всего этого послания апостол настойчиво объясняет, он говорит, это ложное Евангелие. И он ярко демонстрирует, что спасение, даруемое Христом, имеет совершенно иную природу. Оно не может быть основано на человеческих заслугах, просто потому что никаких человеческих заслуг недостаточно для того, чтобы решить проблему человеческого греха. Один из текстов я хочу привести из 3 главы этого послания, 10, 11 до 13 стиха. Написано следующее. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием, под клятвой. Потому что написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в законе, в книге закона». То есть речь идет вот о чем, что если человек хотя бы один раз в жизни, хотя бы одну заповедь не исполнил, он уже проклят. Для того, чтобы спастись законов, нужно постоянно все исполнить. Если не постоянно и не все, или не все, человек не имеет спасения. И не просто не имеет спасения, он находится под проклятием. Дальше он продолжает, 11 стих, «А что законом никто не оправдывается перед Богом, ясно». Потому что он цитирует, «Праведный верою жив будет», и он цитирует Ветхий Завет. И дальше он говорит, 13 стих, «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас к проклятию. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». Заметьте, в этих нескольких словах апостол Павел очень ясно вскрывает лживое мышление, лживое ложное Евангелие, его несостоятельность, и сразу же показывает единственное решение, которое есть. Это решение в Иисусе Христе, который искупил нас на Голгофском кресте. Что-то подобное христианский мир переживал во время Реформации. Они соприкоснулись с извращенным Евангелием, и люди начали задавать вопрос, они начали поднимать Священное Писание, приходить к этим истинам. Причем это началось задолго до Мартина Лютера. Джон Уиклифф, который жил в XIV веке, то есть практически за 200 лет, почти за 200 лет до Лютера, он писал очень интересные вещи, много интересного писал. Я приведу только одну цитату. Он говорит, уповайте полностью на Христа. Полагайтесь всецело на Его страдания. Берегитесь того, чтобы искать оправдание чем-либо иным, кроме Его праведности. Опять-таки, это возвращение к Евангелию, это возвращение к тому, что Он ясно понимает, нет больше никаких инструментов для того, чтобы спастись. Это то же самое, что мы только что прочитали у апостола Павла в послании Галатам. Это то же самое. Он говорит, берегитесь, чтобы искать оправдание чем-либо иным, кроме Его праведности. За Викрифом последовал Ян Гус, уже в 15 столетии, известный чешский проповедник, который тоже говорил о Евангелии. И вот через 100 лет в Германии появляется Мартин Лютер, выходит на сцену его служения, и он начинает, или реформация 16 века, она берет свое начало с личного возвращения к Евангелию. Испробовав все, что было возможно, Лютер в конце концов открывает для себя истину Евангелия, вот точно так же, как мы сейчас видели, Павел открывает для галатийской церквей, как Виклиф открывал для англичан, которые жили в то время, когда он жил. Вот точно так Лютер открывает, и он открывает его в послании к римлянам. Первая глава послания к римлянам, 16-17 стихи. Кстати, у нас с Таней была такая привилегия держать в руках послание к римлянам, которое читал Лютер, в котором есть его пометки. Это очень удивительное ощущение смотреть вот на эти произведения, которые когда-то слова на этих страницах, они стали источником, который изменил жизнь одного человека, изменили жизни многих и многих людей во всем мире. Так вот, здесь написано так, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Вот именно в этих словах Лютер нашел ответ на вопрос, каким образом происходит спасение души. На последний вопрос, как спасается человек? Каким образом? Ответ был предельно ясным, посредством веры. Это чрезвычайно важный вопрос, который и сегодня также актуален. Но мы сейчас подойдем к тому, чтобы посмотреть на это назначение этого явления в нашей с вами жизни. Дальнейшее изучение послания для Лютера открыло дополнительные детали. Что же это значит? Раскрывая вот этот термин или смысл этого призыва, это утверждение «праведный верою жив будет». Третья глава послания к римлянам, 21 стих. Написано, «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа на всех, во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде». В этом тексте содержится несколько ключевых истин Евангелия. Я хочу, чтобы мы посмотрели на них сейчас и отметили для себя. Первое, что здесь ясно, ясно сказано, что спасение возможно только праведностью Божией, не нашей. Не моей. Речь идет не о праведности, которую сам человек производит, а праведность, которая у Бога и которую он получает от Бога. Это первое, что здесь ясно. Второе. Здесь сказано, что праведность Божия стала возможной в результате искупления, совершенного Христом на кресте. То есть Христос умер за нас на Голгофском кресте. Происходит вот этот обмен. Обмен, когда Христос берет на себя наш грех и умирает за него, и Он отдает нам свою праведность. Третье, что здесь есть в этом тексте, праведность Божия дается только по благодати. Никакие человеческие заслуги не способны ее заработать. По благодати означает даром. И здесь даже он подчеркивает, посмотрите, 24 стих, он говорит, получая оправдание даром, по благодати, по сути дела, по благодати – это повторение того же самого. Что такое благодать? Это незаслуженный дар. получая оправдание даром, по благодати Его. И дальше сказано искуплением, то есть Он заплатил. Он заплатил искуплением во Христе Иисусе. И последний штрих, который здесь повторяется несколько раз. Праведность Божия становится доступным для людей только верою. Только верой. Именно это стало главным открытием для Лютера. Именно с этой точки началось движение в его сердце, приведшее к реформации всего мира христианского. Вмененная праведность, искупление, совершенное Христом, Божия благодать и вера – ключевые ценности Евангелия Иисуса Христа. И они в огромной степени определили дальнейшую жизнь Лютера. Но я хотел бы сейчас, глядя на эти четыре фактора, немножко их разделить. Первые три, они связаны с тем, что было сделано Христом тогда. А вот четвертое – это точка соприкосновения Божьего Евангелия с человеческой душой – вера. Вот почему для Лютера этот принцип стал чрезвычайно важным. Я хочу сегодня продемонстрировать, он чрезвычайно важен для нас. Чрезвычайно важен для нас. В наше время мы сегодня сталкиваемся с таким явлением, когда люди дают или делают огромный акцент на первые три и недостаточно глубоко понимают четвертое. Поэтому я хотел бы немножечко больше остановиться на вот этом последнем, четвертом элементе о вере. Вот почему принцип спасения только верой в Евангелие Иисуса Христа стал одним из ключевых столпов реформации. Вера – чрезвычайно важный элемент благовестия, и, к сожалению, он остается до конца непонятым многими и многими людьми. Я хотел бы сейчас его немножечко распаковать, немножечко разложить. Конечно, нет времени сейчас подробно об этом говорить. Кто хочет об этом послушать, у нас будет семинар на эту тему на Shepherd's Conference. Вы можете приехать туда или, может, будет в записи возможность послушать. Что такое вера? Когда мы говорим о вере, вера – это признание Бога, прежде всего, абсолютно истинным и справедливым. Вера – это признание реальности, такой, какой видит ее Бог. Именно с этого начинается вера. Когда мы говорим о спасении, когда мы говорим о спасении по вере, мы очень часто пользуемся общими терминами, не понимая их реальной значимости. Когда мы говорим о том, что мы кому-то верим, это значит, мы принимаем чей-то авторитет и его точку зрения верной. Если мы говорим о том, что мы получаем спасение по вере, начинается вера с одной реальности, чрезвычайно важной. Мы признаем Божью точку зрения на реальность вообще. Что это значит? Это значит, мы признаем Его точку зрения на то, кто есть мы. Кто такие мы? Его точку зрения на наш грех. И здесь мы уже понимаем, что мы грешны не просто потому, что гром гремит и чума господствует или сметает на своем пути огромные массы людей. Не поэтому. Мы понимаем, что Бог смотрит на нас, и Он называет нас грешными. Вера – это признание Бога святым. Вера – это признание реальности того, что святой Бог не может терпеть грех. Вера – это понимание Божьей оценки того, что грех достоин вечного наказания. Вот что такое вера. Вера – это намного больше, чем только признать, что есть Бог. Вера – это признать Бога праведным, правым, признать то, что Бог действительно видит всю реальность правильно и принять Его взгляд на окружающую нас реальность. Вот почему вера неразрывна. Всегда настоящая спасающая вера. Она неразрывно связана с пониманием нашей внутренней нищеты, нашего банкротства, нашей полной неспособности решить проблему нашего греха, неспособности быть праведным. В этом корень веры. Вера одновременно открывает нам важность святости и одновременно полную неспособность ее достичь. Вера говорит нам о том, что без святости невозможно, никто не увидит Господа. И она одновременно говорит, и ты никогда не можешь быть святым. Это то, что делает вера. Вот почему вера неизбежно приводит нас к следующему шагу. она приводит нас к единственно возможному решению проблемы греха – Голгофскому кресту, к искуплению, которое Христос совершил на кресте. Вот почему ни церковь, ни Мария, ни святые, ни грешные, никто не может помочь нам здесь. Есть только один вариант, когда вера открывает нам святость Божию, и когда вера открывает нам абсолютную нашу греховность, и когда вера говорит о том, что без решения проблемы нашего греха мы навеки погибли, есть только одно решение – доверить свою жизнь Христу. Мартин Лютер писал об этом очень интересно, понимание свое. Очень интересно наблюдать, читая его труды вот, год за годом, как эволюционировало, развивалось его мышление, понимание Евангелия. Это произведение написано в 1520 году, оно называлось «Свобода христианина». И он пишет следующее. «В момент, когда ты начинаешь иметь веру, ты обнаруживаешь, что все в тебе грешное. Все заслуживает порицания и осуждения. Как апостол говорит в Римлянам 3:23, все согрешили и лишены славы Божией. И нет праведного ни одного, все совратились с пути, до одного негодны. Когда ты понимаешь это, ты знаешь, тебе нужен Христос, кто пострадал и воскрес за тебя, чтобы ты, уверовав в Него, стал новым человеком, чьи грехи прощены, и кто оправдан заслугами другого, заслугами Христа». Вот это сердцевина реформации. Вот это то, что должно происходить в жизни каждого из нас. Я хочу сделать особенный акцент, друзья мои, на вот эту первую часть фразы. Смотрите, он говорит, в момент, когда ты начинаешь иметь веру, ты обнаруживаешь, что все, что в тебе, грешное. Это первое действие веры. Мы вернемся к этому еще немножечко позже. То есть истинная спасающая вера начинается с сокрушения гордыни. Истинная спасающая вера, она начинается с понимания своей нищеты, с понимания своей погибели, которая приходит с признанием Божьего взгляда на реальность. Поэтому она обязательно ведет ко Христу, к Его вмененной праведности, к Его жертве, к Его спасению, которое даруется нам исключительно по Его благодати. Жить верою и означает жить Евангелием Иисуса Христа. Вот почему каждому христианину необходимо постоянное личное переживание Евангелия на практике, то есть это не что иное, как жить верою в Иисуса Христа. К сожалению, сегодня точно так же, как и во время апостола Павла, и как во время Лютера, Евангелие извращается. Мы живем в очень быстро изменяющемся мире. В этом мире люди прогрессируют в своей изобретательности на грех, и христиане часто, незаметно для себя, попадают под влияние различных дьявольских идеологических схем, которые направлены прежде всего для того, чтобы извратить и разрушить Евангелие. Извращение Евангелия всегда было главной целью дьявола. В этом случае люди могут сохранять религиозность или даже быть очень активными религиозно, но при этом быть неспасенными людьми, но при этом не знать Евангелие и не проповедовать Евангелие. Я хотел бы вместе с вами еще раз посмотреть на эти четыре вопроса, на которые отвечает Евангелие, и посмотреть на них с точки зрения нашего времени. Попробуйте задать сейчас вопрос людям или в обществе задать, нужно ли спасаться, нужно ли спасение. Вам сегодня скажут, нужно спасаться от экологической катастрофы, нужно спасаться от социального неравенства, нужно спасаться от переедания, obesity. Всякие разные темы для спасения вам предложат сегодня. Но сегодняшний мир не понимает, он совершенно далек от понимания необходимости спасения души. От экологической катастрофы нужно спасаться, от болезней нужно спасаться, от того, что люди живут где-то бедно, от бедности нужно спасаться. Это то, чем живет современное общество. Даже занимаясь религией сегодня, они делают это в большинстве своем не для спасения души. Религия становится социальным инструментом, улучшение общества – улучшение взаимоотношений – это все чисто прагматические социальные элементы жизни. Современное западное общество далеко-далеко ушло от понимания, сути греха, сути Божьего суда, сути Божьей святости и ценности вечной души. То есть, когда мы говорим о реформации сегодня, то перед нами совершенно другой комплект задач. Тогда люди понимали, что нужно есть грех, нужно спасение. Сегодня люди даже этого не понимают, причем в массах своих. Причем, если вы живете в этом обществе, вы, наверное, обращали внимание, что вот чем больше мы живем, тем меньше мы ощущаем, что вот все вот эти люди, пойдите в молл, пойдите куда-то на набережную, где много людей, и вы можете посмотреть, что все эти люди, их души будут в аду вечно. Мы сегодня мало это осознаем. Мы сегодня живем в совершенно другом обществе. И мы впитываем понемножечку влияние этого общества. Мы не видим остроты ответа на вопрос, нужно ли спасаться. Вот почему реформация – чрезвычайно важный вопрос для нас с вами. Мы постепенно опыляемся этой идеологией, идеологией гуманизма, идеологией достижений человеческого общества, идеологией человеческого благородства. Точно так же ответ на второй вопрос. От чего нужно спасаться? Сегодня люди не просто не понимают ужаса греха, они не видят себя грешными. Это совершенно другая реальность. Более того, они видят себя достаточно благородными и порядочными в достаточной степени, что они просто не понимают, как Бог может их послать в ад, да еще и навечно. Это второй элемент, который уменьшает понятие. Даже если они допускают существование Бога и вечности, они уверены, что Бог должен будет признать их благородство. И Он должен будет как-то их избавить от вечного наказания. Как-то договоримся там. Вот почему сегодня, если вы в курсе тенденций, которые происходят в богословском мире, вот почему сегодня то там, то здесь появляются евангельские лидеры, которые пишут книги, типа утверждающих, что в конце концов Бог все-таки ад закроет. В конце концов Он выведет. Помните, книга была такая «Love wins» или «Любовь побеждает». Та же самая тема. Откуда она взята? Она взята из влияния вот этого доминирующей идеологии в обществе. Не может такого быть. Не может, чтобы грех был настолько серьезный, что человек будет страдать в аду и страдать вечно. Вот почему нам нужна реформация, друзья. Вот почему нам нужно возвращение туда. И нам нужна реформация в большей степени, чем Лютеру нужна была. Потому что там не было правильного ответа только на один вопрос. Сегодня у нас на все вопросы неправильно отвечают. Третий вопрос. Кто может спасти? Ну, понятно, если нам спасаться вообще не очень нужно, если нам спасаться не от чего, если все, что нам нужно, это спастись от экологической катастрофы или же от всеобщего потепления, то тогда, конечно, Альберт Гор. Он тогда может спасти. Или подобный ему лидер, который воюет против глобального потепления. То есть Христос здесь уже не играет такой обязательной роли. То есть совершенно иная конструкция, совершенно другая парадигма подхода к этим вопросам. Вот почему мы говорим о необходимости реформации. Вопрос, как спастись, отпадает. Его уже не нужно задавать, потому что люди совершенно неправильно понимают от того, нужно ли спасение вообще, и от чего спасаться, и все остальные вопросы, они, конечно же, выпадают. Как видите, сегодня мы живем в совершенно другом мире, мире намного более далеком от Евангелия, намного более враждебном по отношению к нему. Живя в таких условиях, как я уже сказал, мы неизбежно попадаем под его влияние. Мы общаемся с этими людьми, мы читаем, мы смотрим, мы слушаем, мы находимся под влиянием их ценностей. Это ультрасерьезный вопрос, это сверхсерьезный вопрос. Борьба за реформацию или за Евангелие сегодня выражается в том, чтобы видеть ценности спасения души, ценности вечные настолько значимыми, чтобы быть готовыми отказаться от благ, удовольствий, комфорта ради того, чтобы спасти душу, свою собственную и души других. Вот почему люди в те времена ехали на миссию. Вот почему они оставляли свои насиженные места, ехали в Китай или в Индию, туда, где не было, там и сейчас-то не сильно есть, не было никакой медицинской, никаких медицинских инструментов, средств или помощи. Почему они это делали? Они ясно понимали опасность спасения, вернее, опасность погибели души. Почему сегодня немногие люди готовы это делать? Понимание этого явления притупилось. Оно не такое острое. Оно где-то, знаете, под толщей всяких разных гуманистических идеологий зарыто. Борьба за Евангелие или реформацию, она сегодня выражается в том, чтобы глубоко понимать и верить сердцем в серьезность своего греха. Чтобы ясно видеть величие Божьей святости, строгость и неизбежность Божьего суда. Борьба за реформацию сегодня выражается в том, чтобы жить пониманием того, что Христос, Его заместительная жертва, которая была принесена за нас на кресте, является единственным источником спасения. Это убежденность в том, что без Христа спасения нет, независимо от того, насколько благородными, порядочными или духовными являются люди. Спасение возможно только совершенной праведностью Иисуса Христа, вмененной людям по благодати. В конце концов, борьба за реформацию или за Евангелие сегодня выражается в том, чтобы твердо держаться убеждения и жить им, что только вера в то, что Христос совершил для нас, только доверие своей жизни Ему, только вера может быть инструментом спасения. Это связано с несколькими факторами. Как я уже говорил, во-первых, вера предполагает признание Бога абсолютно праведным и благим. Это значит, что верующий человек будет искать полного послушания Богу, если он праведен и благ. Тогда, если ты доверяешь Ему, значит, ты ищешь послушание Ему в своей жизни настолько, насколько это возможно. Во-вторых, верующий человек понимает, что праведность Иисуса Христа – это единственная возможность для него спастись, поэтому он будет усиленно познавать Христа больше и больше, чтобы больше возлагать свое упование на него. Вот как об этом писал Лютер. Очень интересная цитата еще одна. «Это должно быть первой заботой христианина – отложить все, всякое упование на дела и усиленно укрепляться в вере и через веру возрастать в познании Иисуса Христа, кто пострадал и воскрес ради Него». Заметьте, вера – это не статичное явление, которое однажды имело место в момент спасения. Вера – это жизнь. Он пишет и говорит, отложить всякие упования на дела и усиленно укрепляться в вере. Можно привести целый ряд текстов, которые говорят об укреплении веры, о росте веры, об испытании веры. Это то, что Бог делает в нашем сердце, для того, чтобы наша связь с Иисусом Христом, наше упование на Него было очень прочным. Как видите, все это происходит в нашем сердце. Или должно происходить в нашем сердце. Поэтому реформация и начинается прежде всего в сердце, только тогда, когда она изменяет сердце, когда Евангелие начинает действовать в нем, реформация может перелиться через край, зажигая собой сердца людей вокруг нас. И с другой стороны, скольжение в сторону каких-либо форм заменителей Евангелия, постоянно имеющее место в нашей жизни, и нам нужно очень четко понимать, что мы в нашем хождении за Иисусом Христом постоянно нуждаемся в коррекции курса, в постоянной реформации, постоянно углублении в Евангелие, более глубокое понимание его, более ясное применение к себе, более точное переживание Евангелия сердца. Итак, мы остановились на первом аспекте превосходства Евангелия. Как я уже сказал, это основной аспект реформации, который, в принципе, и повлек за собой остальные. Но несколько слов нужно все-таки сказать о следующих двух. О них было сказано уже на конференции достаточно много, поэтому я только кратко упомяну об этом. Второй элемент, который сегодня чрезвычайно важен, как он был важен тогда, это превосходство Писания. Вера основана на авторитете. Всякая вера основана на авторитете. Кому верят? Когда мы говорим о том, что мы верим кому-то, мы говорим о том, что мы признаем его авторитетность. Так вот, для того, чтобы вера была материализована, то есть практически реализована, для этого нужно иметь объективную форму того, чему ты веришь. То есть тебе нужно понять, если ты чему-то веришь или кому-то веришь, ты должен понять, что же этот человек хочет, или что в данном случае от тебя требуется, или чему ты практически доверяешь. Понятно, что все людские авторитеты, какие только существуют в мире, они не могут обладать абсолютной точностью. То есть люди не обладают полным знанием, во-первых, они не знают всего. И во-вторых, люди не обладают способностью правильно анализировать и делать выводы даже из того ограниченного знания, которое у них есть. Поэтому упование на людей всегда относительное. То есть, когда мы верим людям, мы имеем дело с большой вероятностью того, что наша вера, она где-то нас подведет. Так и написано, помните, проклят всяк, надеющийся на человека. Потому что человек – ненадежная точка опоры. И теперь у нас остается только один объект веры – это Бог. Только Он все знает, и только Он знает все в совершенной степени, и только Он может все проанализировать и сделать из этого правильный вывод. Таким образом, мы полностью зависим от Бога в этом вопросе. Мы во всех остальных вопросах от Него зависим. И значит, мы зависим от того, что Он нам откроет. Мы зависим от Его откровений. Когда мы говорим о Божьем откровении, у нас есть, в принципе, опять два только варианта. Божье откровение – это частное, индивидуальное откровение, которое Бог посылал каким-то людям. И это откровение объективное, которое выражено в Священном Писании Библии. Если мы сравним эти два вида откровения, мы приходим к очень интересному решению. Апостол Петр пишет об этом во втором послании Петра, 1 глава, 19 стих. Он до этого рассказывает о своем опыте, когда он был на горе Преображения и видел там прославленного Христа. И он начинает с 16 стиха, там говорит о том, что мы нехитросплетенным баснем последовали. То есть то, во что мы верим, основано не на чьих-то рассказах, которые передавали, знаете, кочевники, купцы, шли из одного селения в другое и рассказывали истории, которые они там услышали, и дальше их передавали. Он говорит, мы это нехитросплетенно, мы сами видели, он говорит, будучи очевидцами его явлений. То есть Петр, апостол Петр, сам лично видел. И вот после этого он говорит, посмотрите в 19 стихе, «И притом мы имеем более верное пророческое слово». Посмотрите по-английски. «We have the prophetic word more fully confirmed». То есть сравнивая свое собственное личное откровение или то, чему он был сам свидетель, он был очевидцем, сравнивая по степени достоверности то, что он сам лично видел, и то, что в Божьем Слове, он видит, как это на весах перевешивает очень сильно. Он говорит, более верное пророческое слово. То есть даже сам апостол Петр говорит о том, что Божье Слово, Библия, Священное Писание, о котором он дальше объясняет, что его изрекали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, он объясняет, как это происходило. Он говорит, что Священное Писание безгранично превосходит по своей значимости всякую другую форму откровений. Вот почему Лютер и пришел к этому убеждению. Только Писание, и не только Лютер, а те люди, которые вместе с ним занимались реформацией. Почему? Потому что тогда было огромное количество людей, которые претендовали на то, что у них есть какой-то свой собственный канал откровения. Папа Римский говорит о том, что он говорит от Бога. Разные пророки говорят, что они говорят от Бога. И вот для реформаторов это было чрезвычайно важно определиться, а кто же в действительности является единственным источником Божьего аргументированного слова. В другом, авторитетного слова, в другом месте апостол Павел говорит о достаточности Священного Писания, чтобы все верующие люди могли иметь все необходимое для спасения и полноценной жизни. Это Второе послание к Тимофею мы читаем в 3 главе с 15 стиха. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые, во-первых, могут умудрить тебя во спасение верой в Иисуса Христа». То есть первое, что Писание делает, открывает нам Евангелие Иисуса Христа, чтобы мы, уверовав в Него, могли получить спасение. Второе, что делает Священное Писание, посмотрите дальше. Все Писание богодухновенно и полезно. И дальше четыре действия Писания. Для научения, это общее формирование мировоззрения библейского. Второе, для обличения, оно показывает нам нашу несостоятельность, нашу неправоту в конкретных ситуациях. Дальше, для исправления, оно показывает, как исправить то, что у нас неправильно. И дальше для наставления в праведности, то есть оно наставляет нас, как жить дальше. И вот посмотрите, чем он заканчивает. Он говорит, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. То есть он говорит о полноценной жизни служения Богу. То есть он здесь ясно пишет, не нужен Папа Римский, не нужны какие-то пророки, не нужны какие-то дополнительные инструменты. Если мы будем пользоваться Словом, если мы позволим Ему формировать наше мировоззрение, вскрывать наши недостатки, исправлять их и утверждать нам наследование за Христом, направлять наш путь, то тогда нам ничего больше не нужно. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Так было изначально. Изначально так было, пока стали появляться другие авторитеты, и постепенно они вытеснили или спрятали, отодвинули дальше, где-то на второй план авторитет Священного Писания. Вот. И вот, когда стали появляться первые реформаторы, они стали возвращаться к Писанию. Очень интересная история была с Виклифом, хотя она не только с ним, подобное что-то мы видели и с другими реформаторами. Когда он принял решение перевести или начал перевод Библии на английский язык, это был первый перевод на английский язык, вот, Папа Римский обвинил его в ереси, и Виклиф отвечает на это следующим. «Я готов защищать мои убеждения даже до смерти, потому что я последовал Священному Писанию». Заметьте, возвращение к Священному Писанию, к авторитету Писания стало ключевой точкой. По мере того, когда он переводил Священное Писание, римская вся власть и иерархия, они очень ожесточенно сопротивлялись этому, и они писали специальные постановления, распространяли, в которых они доказывали, что перевод Библии – это чрезвычайно опасное дело. Вот выдержка из одного такого памфлета, который они распространяли. Благодаря этому переводу Писание стало общедоступным. Оно стало более доступным обычным людям и даже женщинам, которые умеют читать, чем они были доступны образованным и высокоинтеллектуальным ученым. Таким образом, жемчуг Евангелия бросается перед свиньями и попирается им. До этого момента Библию читали только на латыни. И кто читал? Только высокообразованные, только священники в церкви. Заметьте, это представители церкви пишут. Они бьют тревогу, что Библию стали распространять. И они называют это даже... Бросают все по Писанию, как видите. Цитируют Писание. Что-то подобное утверждал Ян Гус, когда он боролся, вернее, подобное тому, что Виклиф говорил, когда он боролся за очищение церкви, о своем абсолютном доверии Писанию. Он говорил следующее. «Я желаю придерживаться, верить и утверждать то, что содержится в нем, то есть в Писании, доколе дыхание будет во мне». Это всегда было связано с верностью Писаниям. Известное высказывание или утверждение Лютера на суде, которое сказано им на суде в Вормсе, когда его, это был главный суд, когда от него требовали отречься от всего того, что он написал. И он говорит следующее. «Если только меня не убедят на основании Писания и здравого смысла, я не отрекусь. На этом стою. Помоги мне, Бог». Абсолютная и авторитетная роль Священного Писания была основополагающей истиной для многих-многих людей-последователей протестантской реформации. Одно из первых вероучений баптистов, которое написано было в 1689 году, гласит следующее. «Священное Писание является единственно достаточной, достоверной и непогрешимой нормой всего спасительного знания, веры и послушания. К сожалению, как и ко всему остальному, дьявол не может относиться равнодушно к подобным истинам. И на протяжении всей истории Священное Писание, его авторитет подвергался и продолжает подвергаться самым агрессивным, самым разным агрессивным нападкам. По мере развития человеческого прогресса люди становятся все более самоуверенными, у них все больше упования на самих себя, на свой разум. Они все более критично подходят. Это старая книга, а там есть ошибки, а кто ее написал, а есть много манускриптов, а в каких манускриптах там что написано. Люди начинают разные теории выдвигать. Друзья мои, все эти теории имеют только одну цель. В послании к римлянам, в 1 главе, в 18 стихе сказано следующее. «Ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей». И дальше сказано следующее. «Подавляющих истину неправдой». Это все изобретательность человеческого ума, которая направлена на то, чтобы в нашем сознании каким-то образом умалить абсолютную значимость, авторитетность Священного Писания. Чтобы мы перестали им пользоваться. Чтобы мы в своем сознании отодвинули его на второй план. Чтобы реальной основой практики нашей жизни стало что-то иное. И в этом серьезное поражение христианского мира, потому что люди сегодня все больше и больше отступают от Писания. По данным одного из современных опросов общества, 76% людей, которые называют себя христианами в наши дни, они считают, что истину нужно искать в самом себе, вместо того, чтобы искать ее в Священном Писании. 76%! Три четверти людей, которые называют себя христианами. Они не видят Священное Писание единственным авторитетом, а они задают вопрос, how do you feel about that? Как ты чувствуешь? Свои собственные ощущения воспринимают базой для решения, вместо того, чтобы воспринимать Священное Писание. Серьезнейшее поражение христианского мира. Посмотрите, Бог еще через пророка Исаия говорил, это ключевая точка, которая определит вашу жизнь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Я хочу задать вам сегодня вопрос, друзья, что является авторитетом, реальным авторитетом вашей жизни? На что вы реально опираетесь? Вы соприкасаетесь с каким-то вопросом? Что является для вас самым авторитетным? Ваше ощущение, под которое вы пытаетесь подогнать Писание? Или же есть этот импульс, я хочу найти, что же Бог говорит. Я хочу понять это точнее. Или современные моды, или тенденции, или господствующие теории. И последний вопрос, превосходство Бога. Буквально несколько слов, хотя это чрезвычайно важный вопрос. Когда мы говорим о последнем, это последний столб, чрезвычайно важный столб реформации, он отвечает на вопрос, кто главный, Бог или человек? Ради кого все в жизни? Ради меня или ради Него? Реформаторы ответили на вопрос «ради Него». Правда, там сразу появилась так называемая гуманистическая философия или христианские гуманисты, которые говорят «нет, ради меня». Бог все ради меня делает. Это главный вопрос, очень практичный, на который каждый из нас сегодня должен дать ответ. Сегодня подавляющее большинство христианского мира – они отвечают на этот вопрос ради меня, не ради него. Много разных фактов. Я приведу еще несколько данных из того же самого опроса. 72% людей, называющих себя христианами, считают, что полноценная жизнь заключается в воплощении своих желаний. 67% считают, что высшая цель жизни – максимальное наслаждение ею. И это оказывает колоссальное влияние на их христианство вообще, на тип христианства. Это мышление, которое получено откуда? Не Бог главный, и не Его цели в жизни, и не Его воля, и не Его какие-то подвиги, а самореализации, удовлетворении себя, как бы это мы ни представили. Вот почему люди, будучи движимы ценностями человекоцентризма, христиане, они все больше и больше начинают воспринимать страннейшие мерзкие идеологии. Например, тот же опрос говорит, что 40% людей, называющих себя христианами, они говорят, любые сексуальные отношения по взаимному согласию между двумя взрослыми людьми – это нормально. Люди, называющие себя христианами. Конечно, существенно меньше, чем 76%, как в первом случае. Но мы видим, как тенденция продолжает двигаться. Если это хорошо, если это приятно, то почему нет? Как только поставили ценность человека во главу угла, его потребности, его желания, его чувств, его whatever, вся остальная парадигма начинает изменяться. В действительности, Писание говорит совершенно о другом. Я вам приведу несколько мест Писания. Посмотрите, Римлянам 11:34. «Ибо кто познал ум Господень, кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все им, из него, им и к нему, ему слава». Заметьте, здесь человека нет. Мы существуем ради него, по его инициативе, по его плану, для его цели. Пророк Исаия говорит, что он прощает грехи ради самого себя. То есть весь план спасения был задуман ради него самого. 43 глава, 25 стих. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого». 48 глава, 9 стих. Он говорит, что «ради имени моего отлагал гнев мой и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя». Милость проявляет он ради себя самого. Иезекииля, 20 глава, 9 стих. «Но я поступил ради имени моего», когда он вывел народ израильский из Египта. То есть вся история движима ради него. То же самое мы видим в книге Откровения. Бог говорит о себе, как об Альфе и Омеге, начало и конец. Посмотрите, 22 глава, 12 стих. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Друзья, Бог – смысл существования Вселенной. И вот с этим очень трудно согласиться. Люди всегда оспаривали эту истину. Сегодняшний современный христианский мир атакует эту истину больше, чем какую-либо другую. Сегодня позволено вести публичный дискурс с любой точки зрения, но только не с точки зрения богоцентризма, только с точки зрения человекоцентризма. Любая другая точка зрения недопустима в обществе сегодня. Проблема в том, что человекоцентризм в самых разных формах, которые он присутствует в обществе, он постепенно, как я уже сказал, проникает в церковь. И самая большая беда заключается в том, что люди, ища своего собственного счастья через человекоцентричное богословие, они приходят к своему собственному несчастью. Ну, посмотрите, если люди воспринимают гомосексуализм сегодня в церквях, к счастью это приведет? Конечно же нет. Если разводы узаконили сегодня в церквях, сексуальные отношения узаконили вне брака, к счастью это приведет? Да, конечно же нет. Но все это движимо этой же самой идеологией. Вот почему Библия говорит совершенно противоположно. Иисус говорит, Матфея 16 глава, тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Дальше говорит, «Если кто хочет душу свою, вставьте туда слово «счастье свое», сберечь, тот его обязательно потеряет. А кто потеряет ее ради меня, тот обречет. Друзья, откажитесь от поиска своего собственного счастья и позвольте Богу привести вас к тому счастью, которое Он действительно может сделать намного лучше, чем вы. Мы будем молиться сейчас, и я хотел бы задать вам несколько вопросов, всем нам несколько вопросов. Нам нужно сегодня, глядя на реформацию, глядя на то, что было тогда, посмотреть, какое наше отношение к Евангелию. Нам нужно посмотреть, какое наше отношение к Писанию. И третье, какое место Бог занимает в нашей жизни.
склоним наши колени и помолимся.
Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня у нас есть эта драгоценная возможность возвращаться к Евангелию. Господи, мы так же слабы, как были слабы реформаторы, потому что мы плоть. Мы нищи, потому что мы грешные люди. У нас нет точки опоры, потому что мы люди, которые сотворены, которые не существуем сами по себе, зависимые от Тебя. И вот сегодня, Господи, понимая это, мы с особенным трепетом, Господи, приходим к престолу благодати и с особенным ощущением возносим Тебе благодарность. Мы благодарим Тебя за то, что Ты протянул свою руку и спас нас. Мы благодарим Тебя за то, что тогда, когда мы не искали Тебя, а бежали от Тебя, Ты возлюбил нас. Ты возлюбил нас только, что Ты отдал Сына Своего Единородного, для того, чтобы Он совершил искупление, и чтобы благодаря этому искуплению мы получили сегодня праведность, праведность Твою, совершенную, вмененную нам абсолютно незаслуженно, только потому, что Твое сердце щедрое, только потому, что Ты благодатью движим. Благодарим Тебя за это, Господи. У нас нет слов для того, чтобы описать нашу благодарность. У нас не хватает чувств для того, чтобы все это внутри себя вместить. Я знаю, Господи, что всю вечность мы будем постигать и радоваться, и продолжать благодарить Тебя все больше и больше за Евангелие Твое, за чудесный дар спасения. И вот сегодня, когда мы говорим о Евангелии, я прошу Тебя, Господи, умножай нашу веру. Я прошу Тебя за себя и прошу Тебя за всех присутствующих здесь. Господи, умножь нашу веру, укрепляй ее. Ты знаешь каждого человека, Ты знаешь борьбу каждого человека. Ты знаешь, где нам нужна реформация. Помоги, Господи, нам воспринять реальность такой, какой ее видишь Ты. Помоги, Господи, нам сегодня понимать, что Ты в действительности единственный ответ в поиске нашей души, когда мы ищем счастье. Я прошу Тебя, научи нас правильно видеть Слово Твое, ценить им, дорожить им, жить по нему. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы каждый присутствующий здесь понял, что все от Тебя, все Тобой, и все для Тебя, и чтобы в этом, приняв эту истину, мы обрели настоящий мир и настоящее счастье, которое Ты можешь дать. Во имя Господа Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.